Утро начинается здесь.
Радио Югра.
8:04. Сегодня, напомню, 6 июня. Сегодня четверг. И сегодня 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Конечно, пропустить это событие ни в коем случае нельзя. Пушкина любят, Пушкина ценят. Пушкина знают, в конце концов. И называют его самым выдающимся поэтом России. И так считает абсолютное большинство россиян. Юля Сухацкая обещала прийти с неизвестным Пушкиным, и так и пришла. Юля, доброе утро.
И неизвестный Пушкин со мной.
Итак, Юль, понятное дело, что ты, как человек, который имеет отношение к литературе к огромному количеству книг, понятно, что с творчеством Александра Сергеевича ты, наверное, знакома чуть больше, чем все мы. И понятно, что сможешь сегодня, раскрыть, что ли, его тайну, о которых на протяжении этих 225 лет, если и говорили, то, может быть, раза три. И ты сейчас будешь вот четвертый раз всех нас в это посвящать. Факты из жизни Пушкина сегодня, да, о произведениях. Конечно же, тоже поговорим о каких-то интересных событиях, связанных с жизнью Пушкина. Целых полтора часа у нас сегодня на то, чтобы вот прямо полностью, да.
И этого не хватит, Даша, однозначно.
Не хватит, я согласна, потому что
про Пушкина можно говорить,
конечно,
очень долго.
Смотри, сегодня вот, когда я был перекрестный эфир с коллегами с телевизионного канала, каждый день, я напомню, это происходит, кстати, можешь посмотреть, да?
Обязательно
в 7:27 включаешь телевизор, и там, пожалуйста, я и ребята. Так вот, что касается произведений Александра Сергеевича, понятно, что как только спрашивают, какое твое любимое, первое, что приходит на ум, там, да, я помню «Чудное мгновение», там, да.
А у меня «Лукоморье», «Руслан Людмила»,
Еще есть какие-то произведения, которые ты вот закрытыми глазами сейчас, несколько строчек, вот сразу,
Онегин, как только... конечно же, «Письмо Татьяны», это обязательно, я вам пишу, чего же более. Mm-hmm, mm-hmm. Мне сразу вспоминается, конечно же, произведение сказки Пушкина. Это вот прямо из детства. Mm-hmm. О рыбаке и рыбке, mm-hmm. о царе Салтане, о золотом петушке. Кстати, сегодня я расскажу, почему у Пушкина именно такое количество сказок, и почему в определенный период он перестал писать сказки, хотя мог.
Мы обязательно обо всех этих этапах жизни Александра Сергеевича сегодня поговорим.
Утро начинается здесь.
Радио Югра.
8:16. Итак, жизнь и творчество Александра Сергеевича Пушкина сегодня обсуждаем. Юлия Сухацкая в студии. Итак, Юль, давай, с чего начнем? Давай, с детства.
С детства, наверное. Вот все помнят, что у нас, опять же, по словам современников Пушкина, по словам его родственников, записок из дневников и так далее, маленького Сашу Пушкина в детстве описывали вот кучерявый, толстый уволень.
Толстяй.
Да, он был такой.
Пушкин!
Вот, мы всегда представляем, что Пушкин это что?
Конечно, он невысокий. Нос. Давай сразу, невысокий.
Об этом тоже поговорим чуть позже. Но вот его так описывала его бабушка Мария Алексеевна Ганнибал. Угу. Она писала, что мальчик умен и охотник до книжек, а учится плохо.
Угу. Потому что толстенький.
Да нет, не из этого я думаю. Редко, когда урок свой сдаст порядком, то его не расшевелишь, не прогонишь играть с детьми, то как вдруг развернется, да, расходится, угу. что ничем его не уймешь. Из одной крайности в другую бросается, нет у него середины. Угу. Вот такой у нас был импульсивный Пушкин в детстве. Да, он как бы, до определенного возраста у нас все как бы дети, они такие, знаете, опять же, если нет врожденной такой худобы, угу. и не такие вот бегают ребятишки, а бывают такие, толстенькие,
вообще, конечно, упитанненькие. Я, конечно, мало себе представляю, что Пушкин был таким вот, ребенком с лишним весом, потому что, понятно, что в детстве мы его не видели, а мы его видели только тогда, когда он нам всем известен, да, когда случились его яркие произведения, там, да, и там он ведь предстает каким? Утонченным, сточенной прям фигурой такой, худенький.
Он был не плотный, хотя есть, опять же, некоторые пушкинисты рассказывают, что если бы Пушкин дожил до более преклонных лет, то он, скорее всего, у него была некая полнота, потому что склонность была. Угу. Вот, кстати, про выразительную внешность. У него была, темная кожа.
Мы все знаем об этом.
Потому угу. что у нас были предки. Угу. Голубые глаза, пухлые губы, белоснежная улыбка, и это многие, кстати, отмечали. Угу. Кучерявые волосы, рост 1,66 м.
Он как я.
1,67 м. почти. Этот рост был замерен художником Григорием Чернецовым. Холеные ногти, кстати, хочу отметить. Пушкин обожал отращивать длинные ногти. Позже. И следил за этим очень.
Да ты что?
Да, внешность Пушкина, он как бы из-за того, что он потомок у нас Ганнибала, она, правда, получилась весьма необычной. Его мама была еще смуглее. Он просто такой, ну, то есть маму можно было назвать, ну, на сегодняшний момент, мулаткой. И более такие, как бы, негроидные черты были, то есть широкие.
А Пушкин
как бы,
кофе с молоком.
Кофе с молоком, да. Для некоторых даже слишком у него внешность была.
Слишком кофе.
Невозможно быть более некрасивым. Это смесь наружности обезьяны и тигра, записала в своем дневнике внучка Кутузова Дарья. То есть она вот как бы, его, да, его все дразнили обезьянкой. Может быть, из-за пухлых губ. Ну,
может
же,
быть. Может, но быть, может быть, все-таки по другой какой-то причине.
Сказала бы сейчас я. Однако
все бы так сказали.
Женщины все же находили его привлекательным, о чем мы точно знаем. А Пушкин умел очаровывать. То есть как бы это как раз та черта, которая его выделяла. Он при своей своеобразной внешности, он умел быть очаровательным.
Слушай, ну я просто представила сейчас, даже пусть не совсем высокого росточку, 1.66 м, но это не совсем высокий, да, мужчина, но смуглый, да, плюс ко всему кучерявенький, ну темный, да, волосы темные, голубые глаза, пухлые губы и белоснежная улыбка. Ну то есть, ну ты должна понимать, да, что вот если такой человек улыбнется, а уж если там начнет глазами голубыми стрелять, то это, конечно, ну это же, ну прямо вот в самое сердце. Поэтому и было чем очаровывать, я тебе хочу сказать.
Есть записи различных дам в их альбомах, в их письмах. Вот, допустим, милая провинциалка Синица написала: Пушкин был очень красив, рот у него был очень прелестный, с тонко и красиво очерченными губами и чудные голубые глаза. А вот жена его московского друга Нащекина написала, что Пушкин был невысок ростом, шатен, с сильно вьющимися волосами, с голубыми глазами, необыкновенной привлекательности. Я видела много его портретов, но с грустью должна сознаться, что ни один из них не передал и сотни доли духовной красоты его облика.
Слушай, я миллионы раз видела портреты Александра Сергеевича, но у меня никогда, нигде не отложилось, что у него голубые глаза. А ведь это ярчайший акцент, на котором художники, ну, должны были сделать этот акцент.
Оказывается, что вот все имеющиеся у нас в наличии портреты Пушкина, современники, они все пишут, что они далеки от оригинала. Ни один не передает пушкинской живости и простоты. Самым похожим изображением поэта считается гравюра Уткина с портрета Кипринского, могу сейчас ошибаться с ударением. В общем, вот только одно, получается, изображение более-менее похоже на настоящего Пушкина, а вот все, что мы знаем, все, что нам рисуют,
странно.
Может, даже тот профиль, который сам Пушкин, помните, самый знаменитый, конечно, там такой точеный профиль, значит, узкий нос, вот такой вот, да. А вот ничего подобного.
Жалко, не было фотоаппаратов в то время, когда можно было бы спокойно насладиться.
Пушкин был ниже ростом своей жены.
Ну, и знаешь что, ну и зато у него таланта было.
Но уговорил, да, все-таки об этом мы поговорим чуть позже, как он ее уговорил выйти за него замуж.
Буквально через несколько минут.
Утро начинается здесь.
Радио Югра.
8:27. Юлия Сухацкая в гостях. Мы сегодня говорим о жизни и творчестве Александра Сергеевича Пушкина. 225 лет со дня рождения великого поэта. И вот неизвестные факты о жизни Пушкина. Вот про голубые глаза, например. Это правда какое-то удивление для меня.
Да, это очень редко, в принципе, если мы понимаем, что предки у Пушкина были темнокожие, то, естественно, как бы доминирующий цвет.
Ну да, понятно. Какие же там голубые глаза?
Он же был все-таки не в первом
поколении,
да. Поэтому как бы вот у нас получился такой смуглый, белозубый, голубоглазый красавец.
Ну так и.
И он присмотрел себе, конечно же, замечательную девушку. Как говорили, что да, для Пушкина
красота важна.
Да, самый романтический поэт, для этого должна быть самая романтическая красавица для него. Значит, и он, конечно же, влюбился в молодую Наталью Гончарову. Тогда ей было 16, ему 29, я подчеркну. Да, когда он Пушкину делал будущую свою жену в декабре 1828 года на одном из московских балов. Значит, да, Наталье было всего 16, ему уже, как мы понимаем, постарше. Ну, да.
Чуть-чуть.
Маленько, да. Вот. Через полгода он посватался, но получил неопределенный ответ от матери Гончаровой, якобы дочь молода, да и две старшие сестры еще не замужем. Уточню, дорогие радиослушатели, тогда было такое, ну, негласное правило в семье, что если у вас условно три дочери, то пока две старшие...
Ну, замуж не выйдут, младшие нечего делать.
Ну, как бы... В очередь.
Ну да, да, вот именно они. Да, именно они.
Друзья мои, поэтому она такая, ну вот пока рановато ей. Однако некоторые считают, что родители Натальи Гончаровой просто не хотели, ну как бы, выдавать ее за Пушкина, потому что он был буян, у него были проблемы с деньгами. Он как бы, ну скажем так, у него была шалопутная юность. И они хотели найти ей жениха побогаче. Ну то есть как бы более выгодную партию, как кто-то говорит. Но такого не нашлось, несмотря на то, что Гончарова была первой красавицей столицы, Пушкину никто не хотел переходить дорогу. То есть он, выражаясь современным языком, застолбил. Он сказал, это моя, и ходил вокруг 2 года.
Смотри, какой молодец, хватило выдержки. Так.
И уже, да, через 2 года, в феврале 31-го года.
Ей 18, ему 31.
Александр и Наталья венчались в церкви Большого Вознесения у Никитских ворот. Брак их считался счастливым. Она была в восторге от Пушкина. Он ее просто боготворил. Он так называл «Здравствуй, мой ангел». Многие считают, что Наталья Гончарова была некой такой вертихвосткой, роковой красавицей. Значит, хотела блистать при дворе, но это было не совсем так. Во-первых, Наталья Гончарова была очень умная женщина. Она играла в шахматы, она много читала. Она занималась детьми. У них было, кстати, к слову, 4 детей. Да-да. Кто забыл, 2 мальчиков, 2 девочек. 2.
Да.
И тут... интересным образом выясняется, что... А вот сам Пушкин, значит, писал матери. Нет, вру. Пушкина писала об этом. Я вот, да. Я вам уже здесь начинаю привирать. Весь двор от нее в восторге. Императрица хочет, чтобы она к ней явилась. И назначит день, когда надо было прийти. Но Наташе очень неприятно, но она должна будет подчиниться. Условно. При дворе Наталью Гончарову очень любили. Вот. Пушкин был этого, ну, как бы не совсем в восторге.
Не
он
очень
понимал,
доволен.
Что здесь, как бы, ну, у императрицы и императору не откажешь.
Надо.
Но он еще жаловался, что как бы столько денег уходит,
действительно,
чтобы жена была при дворе.
Вот это в конце концов.
Вот,
пока ее оденешь.
Да, у Пушкина же были, в принципе, проблемы с финансами. А на того, чтобы одеть жену во дворе, при дворе, это надо.
Потому что как вот гулять. Так, гулять, это, извини меня, во-первых, здоровья не хватит, а во-вторых, никаких денег. Продолжим о тайнах и секретах жизни Александра Сергеевич через несколько минут.
Утро начинается здесь.
Радио Югра.
8:41. Мы продолжаем о жизни и творчестве Александра Сергеевича Пушкина. 225 лет со дня рождения сегодня отмечается ежегодно, да, Пушкинский день, день русского языка сюда, да, приурочили. Юлия Сухацкая в студии сегодня. Мы о неизвестных фактах, ну как, о малоизвестных фактах сегодня говорим. Вот здесь, кстати, есть сообщение от Влада, который говорит, насколько я знаю, артист, наш современник Лени Кравец, родственник Пушкина. Ну вот,
слышала, если честно.
Хочу сказать,
быть,
что я сейчас прошерстила очень много, ну, интернет, как говорится, знает все, и я прошерстила сейчас очень много всяческих сайтов, даже с какой-то, можно сказать, непроверенной информацией, нигде не написано о том, что Лени Кравец является хоть даже дальним, но родственником Пушкина. Его назвали, Лени Кравеца, назвали в честь брата отца, он там погиб на войне в Корее, предки по отцовской линии, дед и прадед, это еврейские эмигранты, и, в общем, там речи о том, что Лени Кравец какое-то отношение имеет...
Ну, у Пушкина есть, конечно, потомки, и их много, потому что, как мы помним, у нас было 4 детей. Это у нас как бы Мария, Наталья, это у нас Александр Александрович и Григорий. И, если честно, до сих пор у нас есть живые потомки. Вот, допустим, Николай Сергеевич Данилевский, советский и российский художник, декоратор, он как раз вот в 6-м поколении, это получается Александр Александрович, то есть вот сына Пушкина. Да, у нас есть прямые, получается, потомки. Ну, может быть, мало кто знает, но у нас же Гончарова вышла 2 раз замуж после Пушкина. Сразу скажу, что он ей это перед смертью завещал. То есть он прям сказал, носи по мне траур 2 года.
А потом все.
А потом выходи замуж, но только за порядочного человека. Так она, в принципе, и сделала. Она вышла замуж за генерала Петра Ланского. У них еще было 3 дочерей. Получается, есть, условно, там, сводные. Да, ну, не совсем, получается, не потомки Пушкина, но потомки
Гончарова. Тем не менее,
Что? Как бы, получается, не совсем по прямой линии. В принципе, она до конца своих дней вспоминала Пушкина с теплотой и с любовью, потому что...
Конечно, муж ее первый, да, конечно.
И, в принципе, она полностью отдала детям всю себя. Я считаю, что как бы Гончарова выполнила свой долг максимально.
То есть ты как жены этого... имеешь в виду? Как жены, как матери?
Да, ну смотрите, в принципе, как бы он что ей завещал, она все выполнила.
Два года детей, в траву, да, не походила.
Да, детей берегла, значит, все им обеспечила хорошее будущее, удачные браки, хорошее образование, значит, хранила память о Пушкине. И, в принципе, про Пушкина у нас осталось очень много всего. То есть у нас много вещей Пушкина осталось с тех времен, потому что были люди, которые в свое время, как бы, ну, будем правильно говорить, прибрали.
Mm-hmm. Да? К рукам.
Да, да.
Ну, в хорошем условно, смысле
есть,
слова.
Да, в хорошем, да, смысле слова. У нас есть несколько музеев Пушкина. Ну, давайте вернемся к интересным фактам о Пушкине.
Мы, конечно, вернемся к интересным фактам о Пушкине, но вот буквально через несколько минут. Так что факты должны быть горячими, а вот это вот разбивать их на какие-то блоки нет смысла. Нужно выдать всю, конечно, информацию.
Утро начинается здесь.
Радио Югра.
8:53. Мы продолжаем разговор о жизни и творчестве Александра Сергеевича Пушкина. Неизвестные факты сегодня, которые Юля откопала. И нельзя не верить Юле, потому что Юля, она
феерически врет. Но смотрите, но не сегодня, друзья, не сегодня.
Так.
Дело в том, что я когда искала... Во-первых, я... Интересный маленький секрет из моей биографии. Mm-hmm. Я же педагог по образованию, и мой первый урок для школьников, когда мне было 19, так, я была трясущимся студентом, сломающимся голосом, мой был урок как раз про Пушкина. Mm-hmm. И я так, ну, я феерически готовилась к первому уроку, я прочитала литературу, я нашла критику, я, значит, Тынянова все прочитала, я такая, я максимально заряженная.
Mm-hmm. Я максимально знаю Пушкина.
Да, так. И с тех пор, кстати, я сохранила много знаний, интересных фактов про Пушкина.
Которыми,
и вот
один сегодня делишься.
Из них это был тот факт, что Пушкин был страшно суеверен.
Правда?
Страшно суеверен. Угу. Он ходил по всем гадалкам. Все, все вот эти истории, это все были про него. А у Пушкина существовало множество всяких примет. То есть там кто что там упадет, бабы с ведрами без ведер, зайцы прыгающие.
Что это за название такое, бабы?
Да, тогда это было, ну, скажем так, в трендах. И вот опять же есть фраза одного из его современников. Он ни шагу не делал из дома до тех пор, пока, по его мнению, не пройдет определенный срок, за пределами которого зловещая примета теряет силу. То есть, условно, он вышел на крыльцо, увидел там белую ворону, и вот все, он там 3 дня сидит дома синим, пока, значит, примета не пройдет. Плюс, если ему там цыганка нагадала, что вот там какая-то у него опасность от белого человека, то он 3 раза подумает, прежде чем там блондину руку-то подать и так далее. Вот интересная была история насчет декабристов. Как вы помните, у нас тогда он попадал на эту как раз...
На это мероприятие.
Он собирался, к слову, присоединиться. После смерти императора Александра I Пушкин рассчитывал, а он тогда был в ссылке, что на его непослушание и прибытие в столицу, а ему тогда было еще запрещено, не обратят внимания. Писатель выехал из Михайловского как раз накануне восстания. То есть это было 14 декабря, ну, 26 декабря по новому стилю.
По новому стилю.
25 года, да. Но в Петербург так и не попал. Вернулся из-за суеверий. Якобы помешал там заяц, который перебежал дорогу, и поп, который встретил его... то есть по дороге он тоже его встретил. И он решил вернуться. И, ну, как бы, можно
пересидел,
считать по-разному, да,
сказать.
Да, можно считать по-разному, к счастью или к несчастью, что он не попал туда. Ну, так или иначе, как бы, да, на декабристское восстание он у нас не попал из-за своего суеверия. Хотя, опять же, есть мнение критиков, что Пушкин был не более суеверен, чем все вокруг. То есть все вокруг были такие же, как Пушкин.
Просто его суеверием придавалось какое-то особенное значение.
Он был просто знаменит, поэтому как бы мы это узнали.
В следующем часе продолжим о неизвестных фактах о Пушкине.
Утро начинается здесь.
Радио Югра.
9:05. 6 июня. Сегодня четверг. Сегодня, напоминаю, Пушкинский день. День русского языка. Что касается Александра Сергеевича Пушкина, всем известен он. Но абсолютному большинству совершенно точно известен. Такой человек, большинство россиян называют Александра Сергеевича самым выдающимся учимся поэтам. Масса экспериментов проводили, когда, знаешь, у незнакомых людей спрашивали, это я сейчас, знаешь, спрашиваю Юлю Схоцкую, которая находится в студии. Так вот, масса экспериментов, когда у людей спрашивают на улице, назовите вашего любимого поэта, и не задумываясь, люди называют Пушкина, и только потом, когда подумают, уже тогда на ум приходят совершенно на другие фамилии. Что касается произведений, да, Евгений Онегин на первом месте, это самое известное и самое любимое произведение у большинства россиян. Далее, между прочим, Евгения Онегина 69% россиян называют любимым. Дальше с огромным отрывом Руслан и Людмила, «Капитанская дочка», «Пиковая дама», «Барышня-крестьянка», «Сказка о папе и работнике его балде», «Моцарт и Сальери», «Узник», «Борис Годунов», «Медный всадник», «Метель», ну и так далее, так далее, так далее, так далее. Все они до Евгения Онегина, конечно, не дотягивают. Вообще талантливый человек был, и, ну, раз уж 225 лет все его помнят, да, и каждый год отмечают Пушкинский день, но это, конечно же, говорит о его невероятном, величайшем таланте.
Соглашусь, не так давно я решила, ну, не я, конечно, решила узнать, сколько же именно написал Пушкин. Я нашла вот такую цифру, 826 произведений, это включая стихи,
поэмы. То есть за все время, сколько он
вот
писал, 30, творил?
Да, 37 лет. Он у нас творил, писал и так далее. Он 826. Это много. Это, правда, много. Как же он так умудрялся? Ведь он
же... Причем, это не четверостишье, да? Надо понимать.
Он еще вел светскую жизнь.
Активную.
Он у нас там активную. Он не скучал, как бы. У него была семья, у него были дети, у него были ссылки, в конце-то концов. Есть несколько, ну, как называют, опять же, пушкинисты, несколько нюансов, которые нужно знать... У Пушкина, у него была очень жесткая самодисциплина. Во-первых, он всегда занимался своим образованием. Он много читал и зарубежного, и российского. Вот он, несмотря на то, что, да, он вел светскую жизнь, несколько часов в день он всегда оставлял для упорной литературной работы. То есть, как бы, он писал каждый день.
О!
Хотя по несколько там строк или страниц бывают такие, бывало у него такие, что прям он сутками напролет, если он увлекался чем-то.
Ну, понятно,
да,
так иногда, муза посетила,
всегда,
и надо.
Да, хотя бы пару часов в день он оставлял для литературы. Планомерность, да, Пушкин поддерживал внимание к себе и своим произведениям, он знал, что ну, как бы внимание к поэту равно денежкам.
Ну, конечно.
В том числе, да, рассчитывал на коммерческий успех, и для этого нужно было выпускать новые произведения довольно регулярно, нельзя было пропадать на 10 лет, потому что все, забыли про Пушкина.
Ну, конечно, естественно.
Поэтому он выпускал планомерно стихи, потом, значит, хоп, у нас там Борис Годунов, потом, значит, вот такая вот сборничек, потом новая глава Онегина у него там готова. Стойкость. Пушкин в ссылке создавал новые, часто экспериментальные произведения, чтобы не чувствовать себя одиноким и униженным. Но продолжать деятельно участвовать в литературе в ссылке было сложно, но он старался. То есть, как бы, даже когда он был где-то очень далеко, все равно он как бы вел литературную жизнь.
То есть вот он никогда не забывал о самопиаре, просто не в наше время жил, понимаешь? Это у нас сейчас там забыли о тебе на какое-то мгновение, быстренько голенький вышел, там вот это вот пятой точкой посверкал, в какой-то костюмчике вышел, не в ту дверь опять же зашел, и, пожалуйста, о тебе потом в течение года говорят.
Но время было совершенно не так. Пушкин умел создавать, ну, это страшное слово, хайп.
Да.
Да, без оголений частей тела он умел импровизировать.
Просто время другое было.
Он умел быть заметным в обществе. Вот, он умел шиковать. Во-первых, он был азартен, но я думаю, что об этом мы поговорим чуть позже.
Буквально через несколько минут продолжим о жизни и творчестве Александра Сергеевича.
Утро начинается здесь.
Радио Югра.
9 часов 18 минут. Продолжаем о жизни и творчестве Александра Сергеевича Пушкина. 225 лет сегодня со дня рождения великого поэта. Юлия Схоцкая делится сегодня необычными, неизвестными, ну, широко неизвестными фактами и действительно достаточно интересными, да, которые можно теперь в голову-то себе и записать, и если что... Да, блеснуть где-нибудь. Так.
Да, дорогие радиослушатели, мне сейчас показалось, что я говорю о Пушкине только какие-то негативные вещи.
Нет,
неправда. Поверьте, он был безумно талантлив. Он оставил после себя настоящее, ну, я не знаю, масштаб литературы. Он оставил серьезный вклад.
Наследие целое, конечно.
Наследие всего за 37 лет. Поверьте, это, ну, как бы, это можно сделать только если ты по-настоящему талантлив.
Да, гениален, я бы сказала.
Гениален однозначно. И хочется сказать, что да, некоторые его стороны, они, конечно, вызывают сомнения. Допустим, тот момент, что он был безумно азартен. Но, опять же, не он один.
Ну да.
Мы все знаем и Достоевского.
Да, который, вот, и Булгакова. Извините.
Да, да, мы знаем, что как бы многие творческие люди бывают иногда азартные.
Слушай, ну в конце концов, где-то нужно брать вдохновение. Потому что если ты... Просто представь, то время, 225 лет назад, это тебе не интернета, это тебе не электричество, ничего вот такого, да? Где развлекаться? Понятно, что ты пойдешь по игорным заведениям.
Кто-то себе театры делал из крепостных. Кто-то, значит, ездил на какие-нибудь, значит, красивые моря, океаны, горы. А вот Пушкин, да, он у нас ездил и в карты играл, да. А он был страстным и страшным, я вот здесь прям скажу и так, картежником. А его любовь к азартным играм его приводила к постоянным долгам. Он играл в бридж, фараон, была такая игра. Одно время ламбер и другие игры. Делал высокие ставки. Сразу скажу, что он играл не на интерес. И однажды Пушкин чуть не проиграл неопубликованную часть Евгения Онегина. Ему сильно не везло. Он проиграл все деньги, вот все, что было, все там часы, все, что у него... Все проиграл, и он поставил на кон, значит, да, неопубликованную, но уже готовую часть Евгения Онегина. Стоило она немало, потому что тогда платили за строчку, и если я не ошибаюсь, что там одна строка стоила 25 рублей, около того. Могу здесь соврать, друзья. Но именно Онегин позволил ему отыграться, и он все вернул обратно, чем порадовался и сказал, что как бы вот сегодня удача на моей стороне. Но он признавал, что страсть к игре самая сильная из страстей. Он отразил это в своих произведениях. Это «Пиковая дама», «Капитанская дочка», Евгений Онегин. Вот он там как раз прописывает, что да, картежная игра добра не доводит.
Это точно. Жалко, что вот к нему это не приходило в момент, когда он все проигрывал. Просто я думаю, вот ты говоришь о том, что он был страшно суеверен и не выходил из дома, если там зайчик дорогу перебежит или еще там что-то... Не знаю, луч солнца не в ту сторону светит, ну, неважно. А как же он тогда в карты играл? Что у него с собой? Лапка зайчика была? Что было у него с собой?
У него были, наверное, свои приметы, что условно там какая-то любимая там удачная рубашка,
ну, понятно,
или там какой-то перстень, или вот сегодня с утра значит, там как-то закат был такого цвета, и вот значит, что сегодня удачный день и так далее и тому подобное. Мы же знаем, что суеверие — это необъяснимая история, это то, как мы...
Внутреннее ощущение, да.
Это то, как мы пытаемся договариваться с Вселенной, что вот сегодня закат красный, значит, будет...
Значит, холодно будет, если зима там, да?
Ну, условно, да. То есть я сегодня там встал с правой ноги, значит, должен
день будет хороший. Ну, как настроишь себя, так, собственно, и...
Вот, у Пушкина тоже были свои приметы, но что не мешало ему, в принципе, иногда идти против судьбы.
Но, и тем не менее, он отсюда, извини меня, брал все свое вот это вот вдохновение, и вон какие произведения получались. Продолжим разговор через несколько минут.
Утро начинается здесь.
Радио Югра.
9:26, и подходит к завершению разговор сегодняшний об Александре Сергеевиче Пушкине. Остается, конечно, еще несколько фактов, о которых Юлия Сухацкая сейчас с удовольствием расскажет. Но, как мне кажется, самым интересным, ну, завершением таким, что ли, разговора сегодняшнего, конечно, нужно поговорить про дуэль, потому что это, ну,
да,
такое событие,
это
которое...
Событие.
Это действительно очень важное событие.
Я думаю, что это прям такое финальное событие,
да,
в жизни,
да,
Пушкина.
Которое лишило нас всех, вот, собственно,
ну, и плюс,
дальнейшего,
да,
развития.
Многие из нас, многие, кто задумывался, что бы еще написал Пушкин, если бы то дуэли условно не
случилось.
Никогда
в жизни мы не узнаем об этом.
Мы никогда об этом не узнаем. Кстати, пока не забыла, я же обещала сказать, почему Пушкин не пишет сказки.
Да.
В 1934 году поэт прочитал сказку Петра Ершова «Конек-горбунок» и так был восхищен, что решил больше никогда не писать сказок. Пушкин был уверен, что не смог бы создать в этом жанре что-то лучшее «Конька-горбунка», представляете? И он сдержал свое слово, что последнее сочинение Пушкина для детей, сказка о золотом петушке, был как раз в 1934 году, и более он сказок не писал. Вот настолько был хорош Ершов.
Но это по его мнению. И вот как самокритичен был Александр Сергеевич, да? Но хочу сказать, что его сказки-то — это шедевр. Тут никаких сомнений быть не может.
Но давайте вернемся, да, к этому печальному дню. Итак, дуэли. Сразу скажу, что Пушкин на дуэлях был не раз. Более того, он был зачинщиком 26 дуэлей по подсчетам историков. Он 7 раз сам получал вызовы от оскорбленных им людей. Он, в принципе, ну, выражаясь современным языком, временами нарывался.
Сам.
Но он был, в принципе, импульсивным человеком. Он мог и сострить, он мог как-то ужалить, обидеть.
Ну, понятно,
он,
да,
как бы, да, был такой вот парень временами.
Угу.
И мало кто знает, кстати, что Пушкин и Дантес были женаты на родных сестрах.
Ну, да. Угу.
То есть, когда у нас 27 января по старому стилю, да, 37 года, состоялась дуэль, а за несколько недель до этого Дантес женился на старшей сестре жены Пушкина, Екатерине Гончаровой.
Uh-huh.
Да, и роль Екатерины вот в роковых событиях Пушкина, ну, как бы, пушкинисты описывают по-разному. Вот здесь надо сказать, что есть версия, что она была страстно влюблена в Дантеса, но все-таки это был ее жених, муж, mm-hmm. поэтому не предупредила родную сестру о готовящейся дуэли. Но здесь, правда, это какая-то, ну...
Такая на интересная разрыв, история, я бы сказала, да.
Потому угу. что после дуэли Дантес с супругой уехали из России во Францию. У них родилось 4 детей.
Ну да, мы знаем
и, значит,
об этом.
И, значит, 3-4 года Катерина Гончарова скончалась от послеродовой горячки. Ну, угу. к сожалению, тогда это было. А вот Дантес дожил до 83 лет, господа. То есть здесь есть некая, да, несправедливость. Угу. Но хочется сказать, что... Если бы до кабы, да, до коровы летали бы. А если бы не случилось дуэли, мы бы, конечно же, имели более...
Ну, конечно, было бы более, гораздо больше произведений, понятно,
да. Больше
понятно,
произведений,
да.
мы mm-hmm. больше бы знали о Пушкине, и, может быть, у нас была более богатая, конечно же, литература Золотого века, но мы имеем это то, что имеем
так,
огромное
случилось.
Спасибо Пушкину, что он...
826 произведений, еще раз хочу напомнить, это не четверостишье, да?
И есть...
Да, и хорошо, что сейчас продолжается, да, вся эта история, а произведения Пушкина изучаются. Надо сказать, что произведения Пушкина – это самые переводимые на разные языки
да.
мира произведения. Есть люди за границей живущие, которые наизусть учат на языке носители, да, эти произведения и ищут эти книги, ну, ищут эти издания, как, где можно действительно посмотреть, как это все выглядело.
Когда мы,
да?
Да, когда мы говорим, что Пушкин – наше все, мы не врем, потому да. что роль Пушкина в нашей, как бы, литературе, в истории нашей Родины невозможно переоценить. И вот сегодня мы в библиотеке, в Государственной библиотеке Югры отмечаем День Пушкина. У нас проходит фестиваль «Читающая Югра» с акцией «Читаем Пушкина». У нас с утра полноценная, классная, интересная программа для детей. У нас мастер-классы, арты, всякие различные интересные. Мы раскрашиваем, допустим, у нас есть такая акция сегодня «Раскрась сказку», где мы раскрашиваем огромные раскраски, там «Золотая рыбка», «Кот ученый». У нас мастер-класс замурчательная закладка, как там, где мы делаем из фетра такие вот закладки.
Подожди, а
виде...
будет вот этот вот цилиндр,
конечно,
бакенбарды?
А это вот после обеда у нас угу. уже программа.
Костюмированный бал?
Да, да, у нас там, конечно же, будет у нас и фотозона, и читательские дебаты, где мы будем как раз батлить, да, кто разговорчивее, кто более, ну, скажем так, кто более... подкован в ораторском мастерстве, а вечером в полчетвертого...
Ну, как бы, это днем.
Ну, днем, это да, днем. В полчетвертого у нас стартует интеллектуальная игра «Квиз по Пушкину. Мама, я в библиотеке» с классными призами. Друзья, присоединяйтесь.
То есть может любой человек сейчас, послушав нас, сказать, так, у меня нет планов на день, в принципе, да, День Пушкина,
мы
почему бы не отметить. Государственная библиотека, которая находится здесь в центре города, про Ханты-Мансийск речь идет, да, можно прийти спокойно сказать, здравствуйте, а обязательно приходить, не знаю, там, в цилиндре, в бакенбардах и во фраке?
Не обязательно, друзья, просто если вам интересно именно сегодня, в день рождения Пушкина, почувствовать связь с этим замечательным поэтом. Приходите к нам, занимайтесь творчеством, узнавайте новое. Мы вас очень ждем.
Мы сегодня вон сколько много нового узнали об Александре Сергеевиче. Юль, спасибо тебе за такой полноценный рассказ. С новой стороны Александр Сергеевич открылся сегодня, особенно про голубые глаза. Юля Сухацкая была сегодня в студии. Мы говорили сегодня о жизни и творчестве Александра Сергеевича Пушкина. Спасибо, Юль, пока!
Пока-пока!
Утро начинается здесь. Радио «Югра».